Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня среда, в эфире передача «Ведическая астрология». Сегодня у нас необычная передача, у нас в гостях Марина Белогубец. Наш ведический астролог Апати Брабу имел честь, скажем так, познакомить нас с Мариной. Марина, здравствуйте!
Здравствуйте!
Марина, расскажите о себе.
Я являюсь преподавателем школы ведической астрологии при Центре ведической культуры на Ботаническом саду в Москве. Вот. Путь мой в астрологию начался где-то приблизительно в 2006 году, как неудивительно, тоже с радиопрограммы. Я слушала когда-то радиостанцию «Серебряный дождь», на которой я услышала интервью и передачу Рами Блектор. Заинтересовалась ведической астрологией и нашла возможность попасть к нему на консультацию, и с этого все началось, собственно говоря.
Интересно, вот все началось с Рами Блектор, так?
Да, да, и самое главное, с радиопередачи. Вот, так что это для того, чтобы обнадежить ваших слушателей, то, что это все может быть очень серьезным, да, то есть изучение с радиопередачи. Да, с Рами Блектор, он мне пообещал великое будущее в качестве учителя, и я в него поверила. В будущее и в Рами Блектор.
И с 2006 года вы продолжаете следовать его наставлениям.
Да, да, совершенно верно. А получилось так, что после консультации у меня возникло больше вопросов, вот, и мне захотелось в этом разобраться, и я начала самостоятельно сначала изучать по книгам, которые у нас есть, и, к сожалению, немного на русском языке, но что-то есть. Вот. А уже в 2008 году я пошла к нему на курс, он набирал очередной курс, и с 2008 по 2009 там у него было обучение ступени, 4 ступени я прошла, вот, ну, мне этого показалось недостаточно, и дальше вот Всевышний привел меня в Центр ведической культуры на Ботаническом саду, где я познакомилась с Гупати Дасом и с нашим учителем Паршиком Юрием Алексеевичем, или Яшаматинандана Дас, его имя.
Получается, у вас общий учитель с Гупати
Дасом. Да, да, совершенно точно, да. Вот, в 2010 году я начала там обучаться, в 2009, а уже в 2010 так сложились обстоятельства, что я начала там преподавать.
Ну, почти уже 10 лет, Марина.
Ну, поменьше, конечно, но немало уже. Вот, а в 2012 году я стала ученицей уже напрямую Санджая Радха. Санджая Радха – это учитель нашего учителя Паршикова Юрия Алексеевича, вот, который живет в Индии и который является потомственным астрологом и представляет мировой центр Шри Джаганнатха.
Марина, расскажите, вот мы очень мало на самом деле знаем о нем. Вот что это за учитель, и что это за школа, и что это за культура?
Он сам является потомственным астрологом. Его отец был, не отец, его дядя был астрологом известным. И его дедушка был тоже известным астрологом. Школа эта начинается, то есть она уже имеет историю 500-летнюю. То есть эта школа идет от Ачьютананды Даса, который получил посвящение в мантру, в Джьотиш-мантру и в Маха-мантру от самого Господа Чайтани. То есть это школа такая с большой историей. Вот. Чем отличается эта школа принципиально? То есть у меня уже есть опыт обучения у разных учителей, как вы слышали. Чем мне понравилась именно эта школа? Тем, что она опирается строго на Писание. То есть основной наш учебник, скажем так, в этой школе – это Брихат Парашара Хора Шастра. То есть сейчас вот у нас современная астрология имеет такую некоторую проблему, то что она стала, я имею в виду Джьотиш, стал несколько разбавлен западной астрологией. А в нашей школе именно чтятся традиции, и мы основываемся исключительно на Писаниях.
А в чем особенность этих традиций? Вот чем они отличаются от западных? Получается, вот вы говорите, что уже размешиваются, да, западные астрологии, то есть все смешивается. Угу. И в чем это видно?
В том, что астрология из предсказательной больше становится похожа на нечто такое, как астропсихология, да, то есть теряются вот эти предсказательные традиции.
Это плохо?
ну, теряется смысл всей астрологии. Потому что Брихат Парашара Хурашастра – это именно астрология предсказательная.
Марина, расскажите вообще, вот что такое предсказательно? Потому что на самом деле мы привыкли, да, действительно мы привыкли, сейчас очень много вот астрологии, такой психологической, то есть люди анализируют себя, анализируют свою личность, как вот развиваться духовно, да, с помощью астрологии. Вот, и поэтому очень интересно, вот, что вы сейчас рассказали.
Ну, вы знаете, опять-таки, в том же Джьотиша заложена очень глубокая основа и психологическая, но она очень как-то мало используется в современном Джьотише, да, опять-таки за счет вот влияния западной астрологии. Вот. Поэтому как раз-таки чем мне нравится в этой школе, то что она, у нее очень глубокая философская основа. Да? Потом идет огромное использование методов коррекции, да, потому что астрология, в принципе, целью какова, кроме того, чтобы помочь нам в нашем духовном развитии, да, это в первую очередь астролог, он должен действовать как врач, да, составив гороскоп, он должен увидеть, где у человека какие есть проблемы, и помочь ему справиться с этими проблемами. Для этого огромный арсенал есть коррекционных методов, методов коррекции, да, упаи, так называемые, вот, и вот этот современный, этот Джьотиш, можно сказать, что он, ну, потеряны эти традиции глубокие, да. То есть не особо используются мантры так, как они могут быть использованы, да, ну и там различные другие упаи, которые действительно работают, помогают человеку справиться с его проблемами.
И это все использует вот эта традиционная астрология.
Да, да, да.
Расскажите о Санджае Радхе. Вот чем он вас, скажем так, поразил? Чем он вас привлек к себе?
Глубиной своих знаний, вот, тем, что он принадлежит традиции, тем, что он действительно настоящий учитель, это чувствуется, очень мощный. Знаете, что меня очень поразило? Как-то я привыкла к тому, что неимоверная у него энергия и сила, то есть он может преподавать нон-стоп, я не знаю, ну, 12 часов. То есть у нас однажды было занятие, мы начали в 7:30 утра и закончили в 7:30 вечера. Ну, конечно, был перерыв на обед, были там чаепития, вот, но абсолютно он оставался силен и то есть поддерживал интерес в нас. То есть это очень производило глубокое впечатление. И самое интересное, что в перерывы, когда у нас были перерывы, обычно учителя как-то стараются куда-то уйти в сторону, восстановить свои силы, он же всегда готов отвечать на наши вопросы, на любые вопросы, то есть независимо. То есть все вот эти 3 недели, когда у нас был контактный курс, то есть у нас обучение строится следующим образом. Мы в течение года слушаем лекции через интернет, и раз в год у нас контактный курс. То есть на 3 недели мы приезжаем в Индию, в прекрасное место, красивое, в горах, и там проходят занятия.
Ну, то есть постоянное непрерывное обучение.
Да, непрерывное обучение, да. То есть у нас там было 2 выходных, и мы посещали храм в эти 2 выходных. И то, когда мы так получилось, что вернулись достаточно рано, он сказал, так почему мы будем терять это время? Ну-ка, давайте за партой будем заниматься. То есть такое вот погружение. Вот обязательно было чтение мантр, обязательная садана, да, то есть обязательный утренний подъем, чтение мантр, то есть все по правилам, все строго.
Вот. Марина, что вам больше всего запомнилось? Вот знаете, как сутра его учения, вот самое, что запало вам в душу, учение Санджая Радха, вот от его уроков, от того, что он говорил?
Ну, я даже не знаю, так сразу вот сказать, что что-то одно вычленить. Ну, обязательно то, что отношение должно быть какое у астролога, да, к этой дисциплине. То есть обязательное самосовершенствование, да, то есть вы обязательно должны работать над собой, обязательно ваша личная садхана, личная духовная практика. И, ну, наверное, еще бережное отношение к тем, кого мы консультируем. То есть принцип «не навреди» один из главных должен быть у астролога.
Марина, на каком языке вы с ним общаетесь? На каком языке он преподает?
На английском.
На английском, отлично. Марина, вот я знаю, что вы сегодня приготовили для нас тему, очень интересную тему. Давайте начнем.
Давайте. А тема на самом деле самая начальная, так скажем. Мне хотелось бы поговорить о накшатрах. Это один из самых основных компонентов гороскопа, наряду с знаками и с планетами, о которых, я думаю, уже Гупати Дасара хорошо рассказал, и вы уже хорошо подготовлены. Но, знаете, такая ситуация у нас, опять-таки, из-за влияния, так скажем, западной астрологии, что накшатрам не уделяется достойное внимание в современном джьотише. Ну, то есть мы знаем, условно, что есть такие вот понятия, как накшатра. И, опять-таки, все сводится к чему? Мы смотрим, где у нас Луна находится, в какой накшатре. И это нам дает какой-то психологический портрет. На этом мы останавливаемся, мы не идем вглубь. Хотя на самом деле джьотиш, который вот мы изучаем сейчас, да, изначально это накшатра джьотиш. То есть весь наш небосвод в первую очередь делится на накшатры, и лишь потом на знаки. Вот об этом мне хотелось вам рассказать.
Получается, это основа поподробнее. Всего.
Да, это основа всего, совершенно верно. Потому что, смотрите, само определение хора, шастра, да, то есть джьотиш, ведическая астрология, состоит из нескольких дисциплин. И одна из них – предсказательная астрология, или вот хора именно. Хора-шастра – это учение предсказательной астрологии. Слово «хора» состоит из двух частей – «ахо» и «ратра». «Ахо» – это день, а «ратра» – это ночь. День – это то, что связано с солнцем, да, потому что у нас солнце – главное светило днем. Ночь у нас управляется луной. Луна – это ночное светило. Солнце представляет знаковый зодиак, а луна представляет зодиак, состоящий из накшатр. Знаковый зодиак показывает количество и качество материальных ресурсов, которые мы получаем. А накшатровый зодиак, да, если так можно выразиться, показывает количество и качество ментальных ресурсов. То есть это две неотъемлемые составляющие. То есть нельзя изучать одно без другого. Хотелось бы мне привести такую цитату из Брихат Парашара Пурашастры, где Парашара говорит: «Сарват мача диванатхо тапах кумуда бандавах», что переводится как: «Универсальная душа представлена повелителем дня солнцем, а друг красного лотоса луна управляет манасом или умом». Манас – это ум, да, еще по-другому мы говорим. Это объект, который взаимодействует или выступает посредником между чувствами и интеллектом. То есть таким образом получается, что накшатры используются для того, чтобы понять, как настроен наш ум, как настроен манас. Потому что плохо настроенный манас ведет к бесконтрольному поведению, которое, в свою очередь, ведет к болезням, дурным поступкам и, соответственно, страданиям.
Марина, а если вернуться вот к самому началу, накшатры, получается, это лунные стоянки, правильно? Вот если
ликбез немножко. Да, я объясню сейчас. Накшатры, что они из себя представляют? То есть вообще само слово «нак» и «шатра» состоит из двух частей. «Нак» – это ночь, а «кшатра» – это зона. То есть ночной небосвод поделен на зоны. Этих зон 27. 27, есть еще 28, говорят, такая система деления. Не говорят, а так оно есть. Луна обходит зодиак за 27 дней. И 7 часов, и 45 минут. Таким образом, у нас небосвод делится на 27 вот этих частей, на 27 накшатр. То есть они находятся там же расположены, где и знаки. Только это более мелкие деления. Есть система деления на 27 накшатр, есть на 28. 28-я такая маленькая абхиджит накшатра, вот, она находится в составе одной из накшатр 27. Она используется больше, когда мы имеем дело с духовной астрологией. А для мирской астрологии, для светской астрологии используется вот зодиак, состоящий из 27 накшатр. Есть такая еще параллель накшатры, как их называют, это дочери Дакши, сына Брахмы, и они являются женами Сомы. Сома – это луна. То есть у луны, у Сомы, у него 27 жен, 27 да, накшатр.
Да. Это как раз те жены, которые, кроме Сати, да, которая была женой Шивы. Все дочери
да, дочери Дакши. Угу. Да, это все дочери Дакши, кроме Сати, совершенно верно. Значит, они являются женами Сомы. И вот каждую ночь он посещает одну из своих жен. И таким образом за месяц обходит весь зодиак, все 27 накшатр. То есть, если мы разделим 360 градусов весь небосвод на 27 частей, то у нас получается как раз 13 градусов 20 минут. Это вот протяженность одной накшатры. Накшатры, значит, смотрите, это опять-таки не конечное деление, да? То есть мы небосвод можем разделить на 12 знаков, мы можем разделить на 27 накшатр, а накшатры делятся еще в свою очередь тоже на составляющие части, которые называются пады. То есть каждая накшатра состоит из четырех частей, из четырех пад. Пада еще это переводится слово как шаг или стопа. То есть накшатры делятся на четыре пады, на четыре стопы. И вот здесь интересная такая параллель проводится, то, что у нас в астрологии, вы же астрологию изучаете тоже, да? Ну, сколько вы слушаете, наверное, тоже имеете представление о домах, о знаках, да?
Очень скромно, но имеем.
Да, да.
Думаю, наши радиослушатели тоже уже имеют представление.
Ну, наверняка вы знаете, что у нас есть два дома, которые представляют мать и отца, да? То есть четвертый дом представляет мать, и девятый дом представляет отца. Вот. И, значит, если мы разделим 30 градусов, что такое 30 градусов вот, в рамках астрологии? Это расстояние знака одного, да? Если мы 30 разделим на 9, то у нас получается 3 градуса 20 минут. Вот. То же самое происходит, если мы берем накшатру, эти вот 13 градусов 20 минут, и делим на 9, у нас опять-таки получается 3 градуса 20 минут. То есть вот это одна пада, одна составляющая накшатры, она у нас представляет собой что? То есть накшатра, одна пада – это есть мы. То есть мы являемся одной девятой частью отца или одной четвертой частью матери. Интересная такая параллель. Вот. А весь зодиак состоит из 108 пад. Опять-таки магическое число в ведической культуре и астрологии. И это число указывает на количество лет, которое в соответствии с вот тем генетическим кодом, который мы получаем от наших родителей, мы должны прожить. То есть весь небосвод мы уже с вами поделили на 12 знаков, на 27 накшатр, и мы с вами поделили на 108 пад. Я уже сказала о том, что джьотиш является в первую очередь накшатром, накшатра джьотиш, а не раши джьотиш. То есть раши джьотиш, раши что такое раши? Раши это знаки. Знаковый джьотиш является производным от накшатра джьотиш. Откуда, чтобы это проиллюстрировать, вот я вам пытаюсь вот это вот объяснить. Понятно объясняю, то или много очень цифр?
Вы знаете, наоборот, очень чудесная какая-то математика получается, математика жизни, очень интересно, Марин.
Угу. Ну хорошо, тогда с вашего позволения продолжу. Про эти 108 пад и про... То есть получается у нас что? Накшатра состоит из 4 пад, а знак у нас состоит из 9 пад, да? То есть знак мы делили на 9 в дом отца. Да? Со знаком у нас связано солнце, солнце представляет отца, накшатра связана с луной, луна представляет мать. То есть мы из себя представляем 1/9 отца и 1/4 матери. То есть поэтому отсюда, опять-таки, получается, кто на нас большее влияние в жизни оказывает, кто для нас важнее.
Мамочка.
Мамочка, совершенно верно. Да? Вот еще одно астрологическое объяснение нашей жизни. Ну, изучая знаки, я думаю, что вы уже сталкивались с таким понятием, что знаки у нас принадлежат к стихиям, да? То есть у нас есть огненные знаки, есть воздушные, земные, водные знаки. Откуда это берется? Вот вы никогда не задавались вопросом, почему у нас Овен, например, является огненным знаком, а Телец – земным знаком? Откуда это проистекает? Вот вы удивитесь, но это связано с накшатрами.
Интересно. Рассказать? Да, конечно, Марина, да. Мы все во внимании.
Вот смотрите, еще раз повторю, что накшатра у нас делится на 4 пады. И каждая пада, она имеет свой характер. То есть первая пада, она у нас огненная пада. Потому что первое, с чего мы всегда начинаем, у нас идет зарождение идеи. Огонь – это зарождение идеи. Вторая пада в накшатре, это земная пада, потому что земная – это земля, это нечто практичное, это ресурсы. То есть мы после того, как у нас идея зародилась, мы считаем, во что нам это выльется, сколько это будет стоить, подсчитываем ресурсы. Следующая пада – воздушная. Это то, что нами движет, то, что нас заставляет работать. И, наконец, четвертая пада накшатры – водная. То есть это последние штрихи, когда мы уже наполняем жизнью, именем, эмоциями. То есть, в принципе, это порядок создания всего, да? Зарождение идеи, рассчитывание ресурсов, работа и последние штрихи наполнения жизнью. И вот у нас Накшатра состоит из таких четырех пад. Теперь перейдем к знаку. Если знак у нас состоит из 9 пад, значит, получается, сколько у нас? 2 Накшатры, да? Каждая по 4 пады, и плюс еще одна пада, да? То есть Накшатры, уже пора, наверное, называть мне их имена. То есть сейчас вот назову первые 3 Накшатры. Первая Накшатра называется Ашвини, вторая – Барани, третья – Критика. И все они у нас составляют знак Овна. Причем Ашвини полностью у нас помещается в знаке Овна, Барани тоже полностью со всеми своими 4 падами, а Критика дает только 1 паду, потому что мы с вами помним, да, у нас знак состоит из 9 пад. Полностью 2 Накшатры Ашвини Барани и 1 пада от Критики. И мы с вами помним, что первая пада – это огненная пада. Что мы имеем? У нас получается в Овне 3 будет огненных пады. 1 от Ашвини, 1 от Барани и 1 от Критики. Там будут также и земные пады, и воздушные, и водные, но их будет по 2, а огненных будет 3. И именно это делает Овна огненным знаком.
Именно это и определяет его.
Именно это и определяет его принадлежность к огненной стихии. Если мы перейдем дальше в следующий знак Тельца, то что мы здесь видим? Он у нас уже начинается со второй пады Критики. 1 пада у нас осталась уже в Овне, а со второй пады у нас начинается Телец. А вторая пада у нас какая? После огня у нас что шла? Земля. Земля. Видите? И вот эта первая пада, она определяет, каким будет знак. То есть, если мы опять рассчитаем, у нас опять окажется, что со второй пады, то есть 3 пады Критики будет, полностью Рахини там будет находиться, и 2 пады Мригашира будут там находиться. Опять-таки, если мы посчитаем, количественно земные пады будут превосходить. Ну, или проще запомнить, та первая, которая начинает знак пада, она у нас и определяет, к какой стихии будет относиться знак. И также, если мы перейдем дальше к близнецам, окажется, что они у нас начинаются с 3-й пады Мригашира, а 3-я, мы с вами помним, это воздушная, помните, огонь, земля, воздух, вода. Соответственно, поэтому близнецы у нас являются воздушным знаком. И, наконец, если мы подойдем к раку, который будет начинаться с 4-й, последней пады Пунарвасу, а мы знаем, что 4-я пада – это вода. Таким образом, у рака будет полностью в нем размещена Накшатра, Пушья и Ашлеша, и Пунарвасу – одна ее последняя 4-я пада. Вернее, она будет начинать этот знак. То есть получается таким образом у нас, раз он начинается с последней, с водной пады, поэтому он водный знак. Вот вам объяснение того, как у нас определяется принадлежность к той или иной стихии. На мой взгляд, очень интересно.
На мой тоже, потому что на самом деле мы всегда привыкли воспринимать это как данность, да, вот такой-то знак, вот я там стихия Земля, например, да, а почему и откуда это, интересно, Марина, спасибо, раскрыли секрет.
Да, вот оказывается, все связано у нас с Накшатрами. Поэтому я почему это так подробно объясняю, мне хочется все-таки призвать вас вернуться к тому, что Накшатры очень важная вещь, с которой нужно знакомиться, потому что вот у меня студенты, у нас курс двухгодичный, но так получается, что они, по-моему, никогда не заканчивают учиться вместе со мной, как и я, также и мои студенты, те, которые очень интересуются астрологией и продолжают изучать. Но я сталкиваюсь с тем, что они до сих пор, многие, не знают Накшатр. Вот я постоянно призываю к тому, что, ребята, давайте будем уже их учить. Вот. Ну и вот, соответственно, и наших слушателей к этому призываю, потому что это очень интересно. На самом деле, информации массы вы получаете. Кроме того, что лунная Накшатра, да, та, где Луна находится, она дает огромные знания. А, как я уже сказала, она представляет манас человека, его ум, то, как он реагирует на жизненные разные ситуации. Все это в Накшатрах. Я думаю, что мы с вами не последний раз общаемся на эту тему. Я постараюсь как можно больше рассказать об этом, чтобы действительно заинтересовать слушателей изучать Накшатры. Ну, можем начать, наверное, я думаю.
Давайте начнем, Марина, очень интересно.
Это было, так сказать, вступление о важности Накшатр.
Как в математике таблица умножения, да, вот без нее не пойдешь дальше, просто нужно выучить все это дело.
Совершенно точно, да, просто нужно сесть и выучить. На самом деле это не так сложно. Могу даже подсказать, как учить. Да. Ну, естественно, не избежать запоминания, просто запоминания имен. Да? Швини, Варани, Критика, Рахини, Мригашира, обо всех мы поговорим сегодня. Важно очень запомнить их порядок, как они следуют. Я вот, например, когда учила, я учила номер Накшатры и, соответственно, ее имя. А потом следующий пункт, который хорошо бы знать, не хорошо бы, а необходимо обязательно, это кто ею управляет. Да? Важно знать, в каком знаке она находится, потому что у знака всегда есть хозяин, который будет накладывать некий отпечаток на эту Накшатру, давать ей какие-то свойства и качества. Также у самой Накшатры, у нее тоже есть ее управитель, который тоже будет привносить качество в эту Накшатру. Но самое интересное, что это, когда я говорю управитель, я имею в виду планеты, да? То есть у нас 9 грах, 9 планет, и все они между собой поделили эти 27 Накшатр. То есть 27 Накшатр разделить на 9 получается 3. То есть у каждой планеты есть 3 Накшатры, которые она управляет. А тоже очень такая простая интересная схема, как это запоминать. То есть однажды выучив все названия, эти 27, и порядок их следования, да, то есть легко, когда, допустим, вы говорите 19, да, и вы сразу знаете, что это Мула Накшатра, или там 9, Ашлеша. Назовите любое число до 27.
18.
18 – это Джьештха, то есть предшествующая Муле. Вот. То есть таким образом вы должны себя привести к тому, что вот так вы эти 27 любое число называете и называете, какая Накшатра. А потом вы их группируете. Группируете по 9, да? То есть с первой по девятую. Потом десятая у вас станет на уровне первой. Вот. Следующая будет у нас до 18, да? И третий столбик, так скажем, если вот на 3, да, их разделить. Третий столбик начнется у нас, соответственно, с 19-й Накшатры, да? То есть будут у нас 1-я, 10-я, 19-я. Вот так мы их сгруппируем в три столбика. И что здесь получается? Здесь тоже интересная математика получается. Если вы изучали периоды, знаете, ну, наверное, кто ведическую астрологию изучает, все знают, самая популярная система периодов – это Вимшотаридаша, да? Эта Вимшотаридаша, она основана на Накшатрах, между прочим. Вот, то есть там последовательность периодов идет в соответствии, то есть планеты идут так же, как они вот управляют Накшатрами. То есть первая у нас всегда это Кету, вот. Вторая это у нас Венера, да, вот период в системе Вимшотари всегда идет. Если вы родились в Накшатру, да, кстати, если вдруг слушатели не знают, здесь нужно тоже заметить такой вот момент, в зависимости от того, в какую Накшатру вы родились, тот период у вас в жизни будет первым. Например, я родилась в Накшатру, управляемую Меркурием. Значит, первый мой жизненный период будет меркурианский. Вот. Следом за ним будет идти Кету, затем Венера и так далее. Там вся моя жизнь, уж не знаю, сколько там получится, вот, будет идти с следующим порядком.
Получается, этот отчет начинается от Накшатры, в которой вы
родились. От Накшатры, в которой вы родились, да, от управителя Накшатры, в которой вы родились. То есть он будет инициировать, вот, то есть будет давать первый самый период вашей жизни. Вот. И там четкий порядок, который тоже нужно выучить однажды. То есть Кету, Меркурий, Венера, Солнце, Луна, Марс, Раху, Юпитер, Сатурн, Меркурий. Вот, вот этот порядок, эти 9 планет в этом порядке нужно запомнить. А что потом происходит дальше? Мы запомнили этот порядок и выучили первый столбик. А все остальные путем математического, очень простого арифметического подсчета можно всегда высчитать, кто является управителем той или иной Накшатры. Запоминать очень легко. Вот, то есть, например, когда вы уже выучили первые 9, да, вот этот порядок планет, который я назвала, да, то есть я четко знаю, что цифра 5, да, или Мригашира, я знаю, что она управляется Марсом. Да, то есть у меня вот это соотношение уже в голове сложилось. Потом любую другую, вот любую другую, назовите до 27 любую цифру.
Ну, давайте 10.
10. 10 очень легко. 10 – это 1 плюс 0, да? Угу. Это получается 1. А первое у нас… Это у нас первая Ашвини была, и она управляется Кету. То есть вы помните этот порядок планет, который назвала? Первый там был Кету. То есть у нас Накшатра 1, 10 и 19 все управляются Кету. Потому что 19 – это не что иное, как 1 плюс 9 получается 10, а 10 – это 1 плюс 0 получается 1. То есть вот таким образом я уже знаю, что 1 – это Кету. То есть всегда я могу вот любое число, там, 23-е Накшатра, 2 плюс 3 – 5. 5 я помню, что это Марс. Значит, 23-е – это Хаништха, управляется Марсом. Ну, это так вот для слушателей, как подсказка, как их учить хорошо.
Ну, давайте, может быть, еще один пример. Например, с цифрой 17, скажем так.
17. Хорошо, 17. 17 – это анурадха накшатра. Да? То есть я сказала, что первым мы начинаем и учим, что 17 и анурадха – это соответствие. Теперь 1 плюс 7 у нас получается 8. А 8 – это у нас в нашей схеме Сатурн.
Угу.
Вот, то есть, значит, накшатра 8-я, 17-я и какая еще, значит, получается? 26-я. 2 плюс 6 тоже дает нам 8. Все эти три накшатры управляются Сатурном. То есть вам не составит, выучив один первый столбик, вам не составит никогда труда назвать, кто управитель той или иной накшатры. Вот так это легко учится.
Интересно, Марина, я посоветую нашим радиослушателям взять сейчас ручки, тетрадки и записывать. Мы сейчас будем по порядку, получается, да, изучать и накшатры, да, имена, цифры,
да, да.
В общем, нумерируйте, да, записывайте.
Все будем, да, подробно. Но самое интересное, что этого недостаточно. То есть недостаточно имя и недостаточно управителя планеты. Каждая накшатра еще имеет свой символ. Да, то есть у каждой накшатры есть свой символ, и каждая накшатра управляется божеством. И вот здесь, это, я считаю, самое главное, это познакомиться с теми божествами, которые управляют накшатрами. Потому что как раз это нам даст полное представление о накшатре. Также легко их учить, группируя их на различные группы. Да, кстати, между прочим, кроме того, что у нас накшатры активно используются в астрологии, в джатаке, то есть в астрологии, в гороскопах рождения, да, мы активно накшатры используем в повседневной жизни, в мухурте, да, то есть когда мы подбираем какой-то благоприятный момент для деятельности, да, для того, чтобы оценить качество времени сегодня. Там, кстати, сегодня у нас очень чудная такая накшатра. Ага, да, мы в записи. Когда вы будете слушать, будет другая. Но тем не менее, то есть начало-то положено у нас сейчас. У Тарабадра накшатра у нас сегодня. Она очень благоприятна для занятий астрологией и любой оккультной деятельностью. То есть она дает силу, подпитку и энергию для этой деятельности.
Марин, ну слушать мы будем завтра. Вот завтра какая накшатра? Да. Та же самая или уже сменится?
Нет, уже сменится. После Уттарабхадры будет Тревати. Вот следующая, 27-я. Потому что Луна сейчас у нас находится в Рыбах. Вот, и, значит, последняя у нас накшатра, это будет Ревати. Тоже очень благоприятная, хорошая для астрологии в том числе. Да. То есть она из числа благоприятных накшатр. Так что и завтра будет хорошо для астрологии. Завтра может быть даже и лучше в том плане, что завтра будет среда. Вот, вторник считается более такой день агрессивный. Но опять-таки для мухурты после 12 часов дня уже вторник не настолько зловредный. Итак, возвращаясь к нашим накшатрам и к нашим управителям, и к нашим божествам. Первая накшатра. Да, почему это очень важно? Почему у нас, кроме того, что у нас есть управители, у нас для нас еще очень важны божества? Потому что вот если мы возьмем накшатру Барани, которая у нас вторая накшатра, она управляется Венерой. Но мы знаем, что, да, что Венера – это очень благоприятная планета, является благодетелем. А вот Барани накшатра считается очень зловредной. В то время как... Алло?
Да.
Слышно меня хорошо? Все, да, извините. В то время как, например, накшатра Пушья считается всеблагой, а она управляется Сатурном, который у нас является одной из самых зловредных планет. Спрашивается, почему? Что за этим стоит? А выясняется, что помимо планеты управителя, как я уже сказала, у каждой накшатры есть божество. Так вот, Барани, она управляется Ямой, Ямараджем, то есть это бог смерти. А Пушья, которая у нас управитель, у нее Сатурн, в то же время ее божество – это Брихаспати. А Брихаспати – это у нас кто? Это Юпитер. Поэтому эта накшатра является всеблагой. Она хороша для любого начинания. Опять-таки, одно «но» здесь очень интересное. Почему-то вот эта вот накшатра Пушья, которая считается, ну, самой лучшей для начинания всего, кроме брака. Для брака она считается очень неблагоприятной. Вопрос опять-таки, почему, если она управляется Юпитером? А выясняется, что была такая не очень приятная история, в которую попал Брихаспати, и немножечко себя опорочил тем, что он имел отношения с женой своего брата. Вот, соответственно, ну как можно жениться в Накшатрах, когда у ее управителя такая несколько подпорченная репутация? То есть все это проистекает из тех историй, которые стоят за этими божествами.
И вот тех личностей, да, которые стоят за планетами.
Конечно, да, и личности, которые стоят за планетами, совершенно верно. Итак, начнем. Начнем мы с первой Накшатры, которая у нас управляется Ашвини Кумарами. Первая Накшатра, она называется Ашвини, управляют божества с ней связаны, это Ашвини Кумары. Ашвини Кумары – это два близнеца. У них есть имена Дашра и Сатья, два симпатичных молодых человека, которые являются врачами богов. Ашва значит лошадь. Почему такое, откуда это слово взялось? Их отцом был бог солнца Сурья, который зачал их, будучи в обличии коня. Тоже была у него такая история, когда он принял облик коня, и эти два брата были зачаты в этот момент. Кумары, Ашвини Кумары, Кумары – это значит молодой парень. То есть это говорит о том, что они всегда молоды, красивы и здоровы. И они обладают мистической силой исцеления. Поэтому эта Накшатра дает способность исцелять. Они как-то вернули к молодости старого слепого мудреца Чьявана. А сделали они это для его прекрасной молодой жены. Сначала они как-то повстречали ее, они подвергли ее испытанию, предложили ей выйти замуж за одного из них. Ну, дескать, зачем ей старик, такой молодой и красивый. А она была верна своему мужу и отказалась от этого предложения, за что они ее наградили, сделав ее мужа молодым и красивым. Поэтому считается, что нативы, ну кто такие нативы? Это то есть те, кто родился под этой Накшатрой. Что значит родился под этой Накшатрой? У кого Луна в этой Накшатре находится? Да? То есть эти люди часто критично настроены, подвергают все сомнениям и проверке, прежде чем прийти там, на помощь или вовлечься в какую-то ситуацию. Лошадь является символом выносливости, жизненной силы, здоровья. Поэтому люди, рожденные под этой Накшатрой, да, очень, ну, то есть обладают этими качествами. То есть у них очень большая сила, выносливость. Да, и они интересуются вопросами здоровья, с них получаются хорошие врачи. Про лошадей еще известно такой факт, что они имеют силу вырабатывать противоядие от укуса змей. Вот, поэтому считается, что эта Накшатра не терпит темной, лживой, зловредной природы в человеке. Ашвины, Ашвины-кумары, они высокоинтеллектуальны, искусны в разных видах искусств, не только в медицине, но и в музыке, например. Им свойственны, то есть, хорошие манеры, они утонченные. Кстати, смотрите, то есть получается у нас, если они обладают способностью возвращать молодость, да, то считается, что эта Накшатра будет очень хороша для того, чтобы проводить какие-то мероприятия, связанные
с омоложением.
С омоложением, да, то есть женщинам на заметку. Вот, то есть если вы хотите какую-то такую процедуру провести, то, возможно, следует как раз-таки дождаться, когда Луна будет в Ашвине. Это будет в 10 раз благоприятнее и полезнее, и будет больше эффекта. Вот. Также, если говорить про лошадей, да, то есть связь этой Накшатры с лошадьми, на что указывает? Указывает на любовь к лошадям и, возможно, даже работу с лошадьми. То есть люди, рожденные под этой Накшатрой, могут вот каким-то образом быть заняты в этой деятельности. А так как в древние времена лошади представляли собой основной вид транспорта, то можно сказать, что люди, рожденные в этой Накшатре, могут с успехом заниматься деятельностью, связанной с перевозками и, в общем, со всеми перемещениями и транспортом. То есть в современном мире иметь дело с транспортом.
Ну, получается, адаптироваться так к времени, месту и обстоятельствам и уже смотреть более широко.
Вот смотрите, если мы с вами откроем любой лунный календарь, такой хороший, качественный, где даются советы, как себя вести, да, то мы вот прочтем про Ашвини. Путешествие, лечение, изготовление украшений, покупка и продажа транспортных средств. Вот мы теперь с вами уже знаем, почему, да, откуда берется лечение. Потому что ашвини-кумары – это лекари, да, и путешествия, и транспортные средства, потому что это связано с лошадьми. Вот уже у нас есть понимание этой накшатры.
Ну да, получается, это основа не только вот для понимания своей личности, да, когда ты родился вот в какой-то момент, и когда твоя луна стояла вот в такой-то накшатре, но еще и периоды жизни, периоды вот каждого месяца, да, и конечно, каждого дня.
Конечно, да.
Глобальная тема.
Да, 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 это очень важная часть астрологии, мухурта, наиболее такая... Ну, если не более даже, конечно, востребованную, чем джатака, но тоже очень важно. То есть я как астролог знаю, что ко мне регулярно обращаются люди с тем, чтобы рассчитать благоприятное время, да, там, для брака, для покупки, для переездов и для массы других событий. Вот как раз на чем основывается этот вот выбор этого момента? В первую очередь на накшатре. Ну, там еще титхи учитываются, день недели, естественно, если будет интересно, мы об этом и дальше поговорим. А сейчас давайте двигаться дальше и перейдем к следующей накшатре. Та самая барани, которая зловещая. Откуда что берется? Давайте посмотрим. Барани, ее божество, это Яма. Яма – бог смерти. Дхармараджа его еще называют, царь Дхармы. Почему он у нас царь Дхармы? Потому что все, кто умирают, встречаются с ним после смерти, и он уже, взвесив нашу карму, указывает направление на следующей жизни, куда мы направимся дальше. Яма буквально значит самоконтроль и ограничение или мораль. Вот сам Ямарадж, он как он такой вот, суровый такой вот мужчина, который носит аркан и палку при себе, да, для того, чтобы наказывать тех, кто нарушает нормы морали. Что касается людей, рожденных в эту накшатру, то они либо следуют правилам, либо зачастую они являются теми, кто насаждает эти правила. То есть они имеют дело с законом и судом. А еще говорится о них, что их поступки могут быть жесткими и жестокими или бескомпромиссными. Ну, понятно, что со смертью сложно заключить сделку и договориться, она никого никогда не щадит. Да? Отсюда такой характер у людей. Однако есть история из Пуран о Маркандее, которому астрологи предсказали смерть в раннем возрасте, в 16 лет. Но он исполнял суровую садхану, Вишну, и преодолел смерть. То есть это о чем нам говорит? Что нативов, рожденных под этим созвездием Барани, очень трудно преодолеть напрямую, да? Но их можно победить, делая что-то для других, служа, например, кому-то. А еще такой вот факт про Яму, что в Махабхарате рассказывается о том, что Яма родился как Видура, который был известным советником, был хорошим мудрецом, и его советы отличались горькой правдивостью. То есть, соответственно, люди, рожденные под этой накшатрой, обладают подобными свойствами. Барани также соотносится с убийством, она представляет мясников. То есть такая достаточно тяжелая. Почему говорится всегда избегайте начинаний в эту накшатру барани? Кстати, она является Джанма-Тарой Раху. Что такое Джанма-Тара? Тара – это звезда, да? А Джанма – это рождение, то есть звезда рождения. То есть под этой звездой родился Раху. Ну, знаете, такая планета у нас не самая дружелюбная, да? То есть, которая, в принципе, является олицетворением пороков. А кроме того, что у нас Луна может оказаться в этой накшатре, то есть у нас в накшатрах находятся и остальные планеты, чему стоит, это уже, так скажем, следующий шаг после того, когда мы вот научимся понимать расположение Луны в накшатрах, да, чтобы понять свой ум. Дальше мы можем двинуться, мы можем посмотреть все планеты, они же тоже, естественно, находятся в каких-то знаках и в каких-то накшатрах. И это будут принципиальные отличия, да, то есть вот, допустим, если мы возьмем, немножко отвлекусь, простите меня, от барани, вот, допустим, если мы возьмем, все знаете, что Юпитер, лучше всего себя там проявляет в знаке, где он экзальтирует, знаком экзальтации – это рак. Но смотрите, в раке там будет у нас три накшатры, кусочек будет Пунарвасу, будет там у нас Ашлеша и будет там Пушья, наоборот, Пушья, потом Ашлеша. Вот, получается, что Юпитер будет экзальтировать, но везде он будет разный. Он везде себя будет немножко по-разному вести. Да? То есть, допустим, если он будет в этой частичке Пунарвасу, там, в одной последней паде, да, которая приходится у нас на рака, это его. его, он управляет сам этой накшатрой, да, то есть он там себя определенным образом будет вести, да. Если он будет находиться в кусочке, который он, следующий идет пушья, да, вот это очень благоприятное, вот сейчас мы будем про нее дальше говорить, вот, пушья, она управляется брихаспати, им же, да, то он выступает как управитель планетарный, а тут он как божество, то есть он здесь раскроется максимально, да, а следующая часть ашлеша, ну, ашлеша уже у нее будет другой характер, потому что ей управляет Меркурий, это сарпы, это змеи, это более такой проницательный он будет, да, то есть вот вам, пожалуйста, Юпитер экзальтирующий, да, вот у кого в карте там, кому повезло, у кого Юпитер находится в Раке, из наших слушателей, да, вот они могут теперь уже оценить свой Юпитер, вот эти тонкости увидеть, ну, когда, конечно, мы изучим все эти накшатры. Вот, вот так вот интересно, значит, изучать накшатры. Вернемся к Барани. Так вот, Барани, она у нас очень такая жесткая, как мы уже сказали, связана с резкими такими действиями, и когда планеты в этой накшатре находятся, они могут указывать на жесткие действия или даже, говорится, преступления против сигнификации этой планеты. Да? То есть, смотри, что такое сигнификация планеты? Мы знаем, что, допустим, Венера у нас является сигнификатором отношений, да? А Меркурий – сигнификатор профессии. Да? И вот если, допустим, Меркурий или Венера расположены в этой накшатре, то что у нас получается? Соответственно, вот эти сигнификации могут страдать. Да? То есть какие-то могут жесткие какие-то происходить события, то есть доставляющие страдания человеку в этих сферах. Понимаете?
Да, Марин, в принципе, понятно.
Вот. А еще про барыню интересное такое сказать. Ну, что-то хорошее надо уже как-то, то что-то очернило ее совсем. Да, еще считается, поклонение Дурге очень благоприятно для очищения этой накшатры. А был такой известный Риши Вальмики. Он был рожден под этой звездой. А, если слушатели знают, да, Рамаяна, да, вот Риши Вальмики как раз является автором, составителем Рамаяны. Он был рожден под этой звездой. Но жизнь его началась с того, что он был вором и бандитом, вот, который был очень жестким, отрезал жертвам пальцы. Но однажды, повстречав Риши, мудрецов, он переосмыслил всю свою жизнь и, пройдя через трансформацию, стал мудрецом, вот, и автором Рамаяны впоследствии. Поэтому эта накшатра указывает еще на трансформацию и изменение в жизни человека. А также, так как один из основных видов трансформации, самый такой важный в нашей жизни, это переход из одной жизни в другую, да, то есть эта накшатра также связана со смертью. Поэтому оздоровительные процедуры, где нужны резкие и быстрые действия, хорошо проводить в эту накшатру. Соответственно, люди, да, там, те же хирурги, да, они могут быть тоже связаны с этой накшатрой. То есть в ней есть тоже позитивное. Следующая накшатра у нас критика. Критика управляется Агни. Агни – это бог огня, бог священного огня. В принципе, Агни – это и есть сам огонь. На физическом плане он есть жертвенный огонь, через который мы делаем подношение Богу. То есть, таким образом, он является посредником между людьми и богами. Агни управляет перевариванием, причем перевариванием и пищи, и чувственных впечатлений, да, которые мы получаем. Он управляет перевариванием знаний, дает проницательность. Агни связан с третьим глазом и высшими знаниями. То есть он является у нас посредником между сознанием человека и высшим сознанием Бога. То есть, знаете, у нас есть чакра, и вот одна чакра, которая находится в районе третьего глаза, аджна называется. Когда открывается аджна-чакра, то молитвы достигают высших слоев сознания человека. Соответственно, как вы думаете, кому хорошо, чем хорошо заниматься человеку, рожденному под этой накшатрой? Из них получаются хорошие священники, так как они искренне заинтересованы в том, чтобы соединить человека с Богом. Лучшие духовные учителя из них получаются, потому что они пытаются научить других, как достичь высших сфер сознания и как сжечь их прошлые кармы. Агни еще у нас соотносится с сильным теджесом в человеке, то есть с таким вот внутренним сиянием человека. Соответственно, люди, рожденные под этой накшатрой, у нас какие получаются? Умные, и полны физической и ментальной энергии, способны мыслить, как правило, образованные, изобретательные. Из них получаются инженеры, изобретатели, хорошие астрологи из них также получаются. Кстати, надо заметить, что критика – это накшатра, где у нас Луна экзальтирует. Вот, то есть, опять-таки, Луна, связанная с умом. Значит, хорошие астрологи получаются из тех, кто родился под критикой, потому что четкое восприятие у человека острое, тонкое. А также, конечно же, люди могут заниматься работой, связанной с огнем, например, металлургия или химия. Говорится еще про людей, рожденных под этой накшатрой, что они очень точны и не говорят много, но могут быть очень прямолинейны. Вот такие вот у нас рожденные под критикой. Критика – огонь. Значит, что у нас с вами? Ашвини Кумары – лекари, Ямарадж – барыни управляющие, и третья у нас критика управляет Агни. И, наконец, четвертая. Четвертая у нас накшатра – Рахини, прекрасная накшатра, любимая жена Сомы. Тут, наверное, знаете, да, то, что Луна, несмотря на то, что у него 27 жен, вот, как-то предпочтение отдавал одной.
Да, как-то вот есть у него любимица.
Да, есть вот эта любимица, как раз вот мы к ней подошли, да, Рахини, это накшатра. Давайте будем разбираться, почему, что же он в ней нашел такого. Вот. Значит, Рахини управляет этой накшатрой, то есть божество, которое соотносится с этой накшатрой, Брахма. Бог-творец, соотносящийся с представляющей Раджагуну. Да, знаете, то у нас есть три. То есть Брахма, Шива и Вишну. Да? То есть Брахма у нас творец, соотносится с Раджагуной. Вишну поддерживает, соответственно, это сатва-гуна. И Шива разрушает. Да? То есть связан с тамагуной. Так вот, Брахма, творец, соотносящийся с Раджагуной, он создал Вселенную. То есть это у нас творческая, артистичная накшатра. Вот. Но из-за преобладания Раджагуны можно сделать вывод, что она весьма материалистична. Также с этой накшатрой соотносится Сарасвати, поскольку она жена Брахмы. И вы знаете, что она богиня искусства, музыки, обучения. Брахма сам ее, между прочим, создал. Вот иногда даже говорят, что она его дочь. Поэтому получается, что люди, рожденные под этой накшатрой, образованы, интересуются музыкой, театром и другими видами искусства. Кроме того, у них много страсти и сексуальности. Они искусны в искусстве любви. Вот здесь еще тоже такой один практический вывод, да, тоже с чем часто обращаются. Это удачное время для зачатия. Да? Вот, соответственно, Рахини – это одна из тех накшатр, которая хороша для зачатия и для свадеб. Со свадьбами очень легко запомнить. Мы еще их не проходили все, но я уже могу назвать эти четыре самые лучшие накшатры для свадеб. Это три Утары, называют их, и Рахини. То есть у нас есть Утара Бадра, Утара Пхалгуни, по порядку давайте, Утара Пхалгуни, 12-я накшатра, Утара Ашадха, 21-я, и Утара Бадрапада, то есть которая у нас сегодня идет, да? Три Утары и Рахини, вот эти вот четыре накшатры считаются наиболее благоприятны для заключения брака. Так что вот можете уже себе подбирать день. Значит, еще что интересное про Рахини можно рассказать. Под этой накшатрой родился Кришна. Ну, то есть это его накшатра. Кришна, имеющий, также у него есть имя Мохана, то есть объект желаний. Будучи привлекательным и очаровательным, он был рожден тоже под этой накшатрой. То есть, опять-таки, дополнительная характеристика для людей, рожденных под этой накшатрой, очень благоприятная накшатра. Рахини связана с коровами также, поэтому так указывает на способность питать и давать ресурсы. Интересно, вот в ведической литературе есть много историй о творении Брахмы, о том, как он получал, как он творил Вселенную, о том, как он получал проклятия и благословения. И вот есть одна история, в которой говорится о том, как Брахма и Вишну пытались найти конец Джьотирлинги Шивы. Джьотирлинга – это такая колонна света, бесконечная, устремленная в небеса. Ну вот Брахма солгал, сказал, что он нашел конец, нашел, где заканчивается эта колонна. За что Шива, уличив его во лжи, отрубил ему пятую голову. Вы, наверное, все слышали, знаете, что у Брахмы у него 4 головы, а оказывается, у него их было 5. То есть 4 вот эти вот головы, которые направлены на 4 стороны света, была у него еще 5, которая была направлена вверх. Да? То есть тем самым, отрубив эту голову, он лишил его возможности смотреть в направлении вверх. То есть это урок для эгоистичной природы раджагуны, не признающей высшую силу и, соответственно, теряющую это полное видение. То есть нативам следует помнить об источнике всего творения, чтобы не попасться в сети материального мира. Да? То есть, да, как я сказала, что есть тенденция быть очень материалистичным у рожденных под этой накшатрой. Брахме обычно не поклоняются в его форме, так как считается, что это все равно, что поклоняться телу. Вот, или материальной природе, что только увеличит материальные тенденции. Но сам факт, что мы женимся и заводим детей, это считается уже поклонением Брахме. Да? То есть мы продолжаем творить. Другие же, некоторые вот, поклоняются ему как Сурье во время Брахма-Мухурты. Брахма-Мухурта, знаете, да, это у нас ранние часы, за 1.5 часа до восхода солнца называется. Это время наиболее благоприятное для того, чтобы возносить молитвы. Брахма-Мухурта. То есть как раз когда возносят молитвы Сурье, Богу Солнца, в это время читается как поклонение Брахме.
Это раннее-раннее утро еще перед рассветом, да?
Да, раннее утро перед рассветом, совершенно верно. Угу.
Марин, ну что, у нас остается буквально пару минут. Я думаю, продолжим. Надеюсь, что вы придете к нам в гости в прямой эфир в следующей передаче. Мы продолжим изучение накшатр. Давайте сделаем сейчас заключение.
Давайте. Значит, ну, в заключение, что бы хотелось? Домашнее задание дать? Или подытожить то, что мы сказали?
Ой, давайте домашнее задание тоже, по-моему, очень интересно. И подытожим.
Подытожим, значит, что мы сегодня с вами выучили? Мы выучили то, что самое главное мне хотелось донести, что накшатра – это очень важная составляющая, такая же важная, как и знаки, знание о знаках и планетах и накшатрах должно стоять в одном ряду. Да? То, что у нас их 27, то, что у нас каждая накшатра состоит из 13 градусов 20 минут, что делится она на пады, то есть каждая накшатра из 4 пад состоит. И мы с вами начали знакомиться с управителями. Домашнее задание будет, конечно же, постараться выучить эти все 27 накшатр вместе с их числовым порядком. И запомнить те 4 накшатры, с которыми мы познакомились уже. Да? То есть мы познакомились с Ашвини, с Барани, с Критикой и с Рахини, которые у нас управляются Ашвини-кумарами, Ямой, Агни и Брахмой. А если говорить об управителях планетарных, то Ашвини, напомню, управляется Кету, Барани управляется Венерой, Критика управляется Солнцем и Рахини управляется Луной. Вот хотя бы эти моменты, которые мы прошли на сегодняшний день, желательно, чтобы наши зрители выучили.
Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы все записали. Мы ждем вас в следующую среду. Марина придет к нам, и мы продолжим изучать накшатры. Марина, спасибо огромное, что вы пришли к нам сегодня. И спасибо, конечно, Гопати Дасу за то, что он нас с вами познакомил.
Спасибо вам, что дали мне такую возможность делиться знаниями моего любимого предмета.
Ну что ж, Марина, до следующей среды. Всем пока. До свидания.
До свидания.
Ведическая астрология. Йога-радио.